Глава вторая. Жаль, конечно, но нельзя тешить себя иллюзиями, что такое будет продолжаться вечно. Сейчас враги охотно делятся со мной оружием, снарядами и техникой. Сами приносят все это чуть ли не на склад и отдают, и убегают. Но когда-то враги станут умнее, поймут, что за счет этого я становлюсь только сильнее. И как только это произойдет, мои противники будут приходить ко мне голышом и без оружия. Вот тогда у рода Булатовых настанут по-настоящему темные времена. От таких страшных мыслей меня отвлек телефонный звонок. Так что пришлось убрать в сторону списки трофеев, полученных в последних сражениях, и посмотреть на экран телефона. Номер принадлежит, если верить открытой имперской базе, неизвестному мне роду — Гагарины. Наверное, тоже хотят объявить войну. Ну и ладно, хоть поговорю и пойму, с кем имею дело.
«Добрый день, господин Булатов», — отозвался спокойный голос, стоило мне поднять трубку. «Вас беспокоит представитель рода Гагариных».
Странно. Чаще всего ради объявления войны звонит сам глава рода.
«Сообщите сферы вашей деятельности, чтобы мне заранее понимать, какого рода трофеи вы сможете мне предоставить», — устало вздохнул я.
«Сейчас не до разговоров с теми, кто боится звонить мне сам».
«Что? Простите?»
— опешил на пару секунд собеседник.
«Мы занимаемся разработкой и созданием воздушных судов различного профиля. Производим запасные части. Можем взять некоторые новые модели на доработку с учетом ваших предпочтений. Предприятия рода Гагариных оказывают полный спектр услуг и готовы предложить вам...»
«Подождите.
Теперь уже настала моя очередь удивляться».
«Что значит «готовы предложить мне услуги»?»
В одно мгновение разговор стал куда интереснее.
«Граф Гагарин предлагает вам сотрудничество», —
неуверенно проговорил представитель рода.
«Вы ведь сами отправляли заявку на закупку запасных частей для вашего воздушного флота. Мы эту заявку обработали, но теперь нужно получить ваше согласие и предоплату, чтобы пустить заказ в работу».
«О чем он вообще?» Пришлось попросить собеседника немного подождать и срочно написать Жоре. А спустя минуту тот ответил, что да, мы пытались купить запчасти для самолета, но нам никто не ответил. Правда, пытались мы это сделать сразу у 10 родов, что занимаются как производством, так и перепродажей подобных товаров.
«Насколько мне известно, когда я делал заказ, вы его проигнорировали», — вернулся я к разговору с представителем Гагариных.
«И что же изменилось сейчас?» «Изменилась политика рода», — сухо ответил тот.
«Так что подробности спрашивать бесполезно, но точно ясно, что это неспроста. Хотя, возможно, они просто узнали, что у меня появились лишние деньги».
«Старый заказ не актуален», —
ответил я и вызвал к себе Жору с Тимофеем. «Второй не только заведует складом, но и лучше многих разбирается в самолетах и вертолетах.
Мне нужно обговорить с моими людьми детали, после чего я вам перезвоню».
«Прекрасно, буду ждать».
Спустя пару минут, помимо Жоры и Тимофея, ко мне прибежал и Черномор. Как-никак. А помимо запчастей, нужно купить вооружение для самолетов и вертолетов. В моем положении, когда все вокруг воюют со мной, даже грузовой транспорт должен быть оборудован ракетами и пулеметами. Ведь уже не раз случилось нападение на наш транспорт. И тогда приходилось позорно отступать. Правда, следом противник попадал под голубиный обстрел, и мы возможности отступить уже не оставляли.
«Список отправил вам на почту», — перезвонил через полчаса по тому же номеру. «Но в будущем он может быть дополнен».
«Разумеется».
Тот отвлекся на пару минут и изучил позиции, которые нам нужны. Надо сказать, что нужны они нам еще вчера. Два вертолета уже поднимаются в воздух, тогда как с самолетом чуть проще. В нем половина механизмов заменены артефактами, а для работы с ними есть первоклассный специалист.
«Но я бы предложил вам самим прибыть в наш магазин. Ведь детали бывают разного качества и модификации. Тем более, что мы можем предложить вам посмотреть продукцию нашего авиационного завода. Будьте уверены, цены вас приятно удивят».
Честно говоря, похоже на ловушку. Этот род еще недавно был заодно с остальными и поддержал травлю Булатовых. Они, как и многие другие, не продавали нам свои товары ни по каким ценам, а теперь готовы предложить скидку.
Почему вдруг их политика поменялась? Вижу всего два варианта. Меня хотят заманить и прикончить у себя дома, что само по себе глупо. Это уже слишком, и таким действием Гагарин и подпишет себе смертный приговор. Так еще и меня не смогут прикончить, но об этом они могут не знать. Или второй вариант, в который я начинаю верить все больше. Они почувствовали слабость моих врагов или мою силу. Потому поняли, что сейчас самое время начинать налаживать с Булатовыми отношения. По данным разведки, остатки вражеских сил уже отошли от наших границ, и в ближайшее время нападения не повторятся. Скорее всего, в следующий раз врагов будет больше. Подготовятся они лучше, и не будут так спешить. Но я все равно буду готов, причин для беспокойства нет. Потому решил не откладывать поездку и, собрав всех специалистов, связанных с авиацией, сразу отправился в путь. Также прихватил Жору и Вилли, первого в качестве торгаша, а второго... Ему же скучно в его башне. Вот и решил помочь человеку немного развеяться. По пути изучил доступную информацию о Гагаринах. И даже немного удивился тому, какие мощные производства есть в нашем регионе. Далековато от Архангельска, на самой южной окраине княжества. Потому я и не обращал раньше на них внимания. Там расположилось несколько заводов, множество испытательных полигонов, обширные складские площади. Все это снабжено развитой сетью железных дорог, по которым продукция растекается во все концы империи. Надо сказать, что это лишь один из цехов. Есть еще несколько в других частях страны.
«Господин Булатов», —
слегка поклонился мне паренек лет 16, что встречал нас в указанном месте. Посадочная площадка расположилась недалеко от просторного ангара, что и является выставкой техники. А прямо рядом с этим ангаром стоит особняк рода Гагариных.
«Отец сейчас не может принять вас, потому краткую экскурсию проведу я».
«Вы, стало быть, Леонид?» Видел фото этого паренька, пока изучал информацию о Гагариных. Встретил меня старший сын главы рода. И, насколько понимаю, он разбирается в технике не хуже отца.
«Все верно»,
— кивнул тот.
«Позвольте показать вам новейшие образцы техники. А также желайте сперва оформить заказ на запасные части».
«Запасными частями займутся мои люди. А я бы посмотрел самолеты. Все равно не разбираюсь в этом всем. И уж точно не отличу качественную деталь от некачественной. Потому пусть этим занимаются специалисты. А вот Вилли взял с собой. Пусть посмотрит и заранее продумает, какие модификации он сможет установить на тот или иной самолет. Например, наш флагман. Пусть он совершенно безоружен, но при этом артефактор смог снабдить его всей необходимой магической начинкой. И, по его словам, это лишь начало. При создании этого самолета были использованы правильные подходящие материалы. Плюс его размеры позволяют напитать корпус большим количеством энергии. Тогда как личный самолет Виктории, что я подарил ей не так давно, снабдить полноценной артефактной защитой пока не удалось. Потому мы его почти не используем. Это небезопасно.
«Классический грузовой самолет. Самая распространенная модель. Подходит для множества задач», —
прокомментировал первый экспонат Леонид. «И правда, самый обычный самолет. Разве что взлетать и приземляться, как мой, он не умеет. Нужна длинная полоса для разгона и торможения. Совершенно простое воздушное судно без излишеств. Предназначен этот самолет для того, чтобы дешево доставлять грузы на большие расстояния и в довольно короткие сроки. Насчет надежности остается лишь гадать, но цена вполне приятная. Чуть больше 3 миллионов, если со скидкой».
«Санитарный самолет»,
— Леонид заметил мой заинтересованный взгляд. «Следующий экспонат и правда выглядел любопытно. Вдвое короче моего, но при этом такой же по ширине. Он может взлетать и приземляться практически в любом месте. Хоть на воду, хоть на гору. И предназначен, разумеется, для эвакуации раненых, а также оказания им помощи в пути. Если брать такое без оборудования, цена будет около 9 миллионов, но оно того стоит, ведь по характеристикам он не сильно уступает моему воздушному судну».
«Но так как вы лекарь, вам такое судно ни к чему. Зато следующий экспонат...»
Он улыбнулся и отвел меня к другому самолету поменьше.
«И зачем мне, по-вашему, все это?»
Мы вошли внутрь, и я утонул в роскоши. Дорогие материалы отделки, шикарные кожаные кресла с возможностью массажа. И это все в первой комнате.
Тут даже джакузи есть. Не знаю, как оттуда не выплескивается вода, но такая опция имеется, значит, инженеры все продумали. Зря только силы потратили. Разумеется, что этот самолет предназначен для длительных перелетов, чтобы сделать их максимально комфортными. Места хватит для группы из 5 человек и 20 слуг. Стоит этот аппарат добрых 30 миллионов. Разброс цен, конечно, интересный. Правда, Леонид сказал, что все материалы, использованные при создании этого самолета, высочайшего качества. Иномирная древесина, кожа, драгоценные металлы. Собственно, и системы безопасности воздушного судна также непросты. Навести ракету на этот самолет будет крайне сложно, да и пробить корпус не выйдет даже прямым попаданием пули. Вилли же сразу сказал, что в этом самолете можно сделать много чего интересного. Нанести несколько сложных цепочек рун, и тогда его прочность повысится в разы. Можно будет спокойно летать над аномальными зонами или даже задуматься о перелетах над морем. Ладно, об этом пока думать рано. А мне комфортно и в моем самолете. Нет смысла тратить столько денег на банальную роскошь. А это что? Я случайно заметил накрытый полотном самолет, что стоял в самом углу ангара.
«Это топливоперевозчик», — махнул рукой паренек. «Может быть, переоборудован под иные нужды, при необходимости».
«Беру», — твердо заявил я сразу. «Сколько стоит?»
12 миллионов»,
— опешил Леонид.
«Вы уверены? Обычно такую технику покупают... Не буду врать, таких самолетов мы продали всего 20 штук на всю империю. Остальные брали лишь в других модификациях.
А я возьму в этой», — пожал плечами и осмотрел свое новое приобретение. Покупать топливо в Архангельске бывает накладно, куда надежнее приобретать его в других регионах. Но это не единственный плюс. Ведь полный резервуар дизельного топлива, случайно пролитый на головы врагов, может быть даже эффективнее ковровой бомбардировки. Не понимаю, почему никто не додумался до этого раньше. На этом мои запасы денег иссякли. Хотелось посмотреть вертолетный парк, оценить еще несколько самолетов. Но в сторону огромного лайнера даже смотреть не хотелось. Из таких на нас сбрасывали десант, и я сразу захотел несколько подобных, но цена... Даже со скидкой мне пока рано о таком задумываться. Их главное преимущество — это возможность перемещаться на огромных высотах. Настолько, что далеко не все системы противовоздушной обороны смогут до них достать. Также гагарины предложили посмотреть боевую авиацию. Компактные одноместные истребители, разнообразные бомбардировщики, ракетоносцы, мощные штурмовики и быстрые десантно-штурмовые воздушные судна для доставки малых отрядов и последующего их прикрытия плотным огнем многочисленных автоматических пушек. Огромнейшее разнообразие на любой вкус и задачу. Вот только цены начинаются от 25 миллионов. И это не считая стоимости ракет, патронов и снарядов для разнообразных орудий.
«Если желаете, могу показать вам наш парк дирижаблей. Но он расположен в другом городе, придется лететь около 3 часов», —
предложил Леонид. А я быстро замотал головой. «Нет, я так без штанов останусь, в кредиты залезу по самые уши. И так еле себя сдерживаю, чтобы не начать распродавать все мои запасы картин и артефактов». Виктория долгое время сидела в своей комнате и размышляла над услышанным недавно от иномирных магов.
«Вот же дура»,
— помотала головой Вика. Сейчас ей было даже стыдно от того, насколько плохо она знает Михаила. А ведь все это время ей казалось, что она ни капли его не интересует, что новый глава рода видит в ней лишь неспособную постоять за себя девчонку и словно по-отечески старается всячески ее оберегать. Также временами Виктории казалось, что в ней что-то не так. Но ведь не может молодой человек в упор не видеть ее намеков и попыток как-то привлечь к себе внимание. А виной всему оказалось его воспитание и сдерживающее заклинание. Но теперь графиня поняла, как ей нужно действовать. И, пожалуй, придется тратить еще больше денег на наряды. И пусть деньги у ее рода теперь есть, причем довольно много, но тратить их Виктория не собирается. Лишь свои личные, заработанные собственным трудом. Сейчас девушку очень радует, что Михаил доверяет ей проводить серьезные операции по защите родовых земель.
чтобы она могла ощутить себя нужной и полезной. Для Виктории это крайне важно. Тем более, что тем, кто приносит пользу, всегда полагается хорошая зарплата. А так как польза большая, то и зарплата должна соответствовать.
«Это что?»
— удивился Черномор, когда я вышел из своего нового самолета. Похож он скорее на оранжевый пузырь, и на самом деле никогда бы не подумал, что он может летать. Но нет, летит. И вполне неплохо. Да, неповоротливый, и места в кабине не хватает даже для двух пассажиров. Но зато сколько топлива мы смогли привезти, качественного, авиационного. Раньше за ним приходилось высылать бензовозы в Ярославское княжество. Только там можно было найти и купить топливо сносного качества.
«Только сейчас понял, какой я молодец», — пожал руку старику, — «что не взял тебя с собой».
«А что там было?»
— прищурился Черномор.
«Ох, ты смотрел боевую авиацию!»
Догадливый, однако. Но по моему расстроенному лицу и так было видно, как я только что видел что-то, чего не смог купить.
«Ничего интересного не происходило, пока меня не было», — попытался я перевести тему.
«Интересного ничего», — помотал головой старик. «Поймали несколько диверсионных групп около порта. Еще несколько в районе стены, все как обычно. А-а-а!» — вспомнил он вдруг. «Белмар тебя искал. Говорит, что ты срочная».
Ну, раз срочная, пришлось отправиться в подвал и отыскать некроманта. Правда, перед этим зашел в столовую и взял чашечку чая. Некромант — это важно, но чай важнее.
«Место закончилось!» —
воскликнул он, заметив меня.
«Куда мне девать трупы? Я уже часть переработал, но даже для костей места нет. Все помещения заполнены до потолка».
«Так сходил бы к магам земли», — не понял я проблемы. Встав при входе, навалился на стену и сделал глоток ароматного напитка. И все проблемы сразу стали какими-то незначительными.
«Можешь дать им сотню костяных строителей, и они выполнят любую твою просьбу. Расширят подвал, а вилли оборудуют новые холодильники».
«Об этом я не подумал», — кивнул он. «Но я хотел попросить не о расширении подвала».
На его лице появилась примерская ухмылка.
«И что ты опять задумал?»
— вздохнул я. Ведь Белмар стоял и молча улыбался, ожидая, что я догадаюсь сам.
«Некрополь!»
— воскликнул он как раз, когда я делал глоток. Так что чай фонтаном брызнул у меня изо рта, а я закашлялся.
«Под моим замком! Ты сдурел?»
«А что тут такого?»
— развел руками некромант.
«Здесь будет средоточие сил Виктории».
«И некрополь под моим замком! Ничего не смущает?»
Я смог спрятать башню артефактора так, что она не отличается от обычной. Также на территории замка расположилась башня волн из черного обсидиана. Это было трудно, но мы справились. Но некрополь — это самый настоящий город мертвых, наполненный сложными некротическими процессами. Кто-то мог бы назвать такое загробным царством, но это не совсем так. В общем, сложнейшее сооружение, которым даже в моем мире могли обладать лишь единицы. Боюсь, что даже если мы расположим некрополь под землей, он рано или поздно привлечет к себе внимание. Хотя, с другой стороны, подобное сооружение в любом случае повысит возможности и скорость развития Виктории. Она станет гораздо сильнее и сможет изучать тонкости магии смерти и некромантии в ускоренном режиме.
«Ладно, подумаю», —
кивнул Белмару, а тот словно ребенок захлопал в ладоши. Насколько помню, даже у него не было некрополя, и, видимо, сейчас реализуется его давняя мечта. Сложная конструкция и основную работу по ее созданию должен проводить высокоранговый некромант. Вот только по его словам, я отчетливо понял, что он сам не знает, как построить нормальный некрополь. Лишь поверхностные знания, не более того. Но даже этого будет достаточно, чтобы часть функций это строение начало выполнять. Потом доработаем, если что. Мы создадим пару линий сборки. Выглядеть это будет как огромные чины, куда нужно выгружать трупы и насыщать их энергией. А на выходе будут получаться либо некротические твари, в зависимости от настроек, либо тела своим разложением будут насыщать специальный источник. А вообще, получиться должно интересно. Сам с удовольствием посмотрел бы на результат трудов и на лица магов Земли, когда они получат сообщение с заказом.
Рабочий кабинет императора. Примерно то же время.
«Ваше Величество!»
В комнату зашел начальник тайной канцелярии и поклонился хмурому старику. У того было паршивое настроение, ведь недавно на связь вышли шпионы и передали ему неприятные вести о предстоящих нападениях на границу империи и возможных провокациях со стороны врага.
«Ну, говори, чего встал?» — вздохнул император. «Опять аристократы чудят».
«Вы крайне догадливы»,
— грустно усмехнулся неприметный мужчина в строгом костюме.
«На этот раз проблемы у Гагариных. Мамоновы больно щелкнули им по носу».
«Ого!» — удивился старик. «И что, они объявили войну?»
«Не совсем», —
замялся разведчик.
«Они решили ответить по-своему и связались с Булатовым, начав с ним сотрудничество и поставки техники».
Император громко расхохотался и схватился за живот.
«Не думал, что Гагарины настолько жестоки», —
утирая слезы, еле смог проговорить старик.
«Но я все меньше понимаю аристократов. Вот как могли столкнуться владельцы портов с воздухоплавателями? Хотя, чем это я? Когда у слабых появляется слишком много власти, они начинают терять границы дозволенного».
«Но пока открытое противостояние не предвидится. Насколько мне известно, Гагарины не собираются объявлять Мамоновым войну и будут судиться с ними по поводу возмещения ущерба. А вот Блатов...»
Тяжело вздохнул начальник тайной канцелярии. «Как-никак, следить за этим человеком крайне сложно, по непонятным причинам. Пусть он и яркая личность, но большая часть его дел все равно остается тайной для внутренней разведки».
«Но ты следи за Булатовым», — пробасил император. «А если Мамоновы нападут на него в открытую, останови их».
«Как, Ваше Величество?»
— удивился разведчик.
«Ну, не гвардию же посылать. Просто дай зеленый свет Голицыным. У них есть давний конфликт с Мамоновыми», — предложил император. «Все равно не понимаю людей. Имеют 12 портов и думают, будто они уникальны. И сколько таких родов уже было? А сколько еще будет?»
«Делинь?»
«Кто там? Опять он?»
— устало проговорил Людвиг, как только услышал звук сообщения на телефоне Джованни.
«Он!»
— схватился за голову маг.
«Ну ладно. Наверное, опять пару сараев в какой-нибудь деревне надо построить».
Торрен старался мыслить позитивно. Тем более, что Михаил поделился с ним друидским самогоном, так что поводов для позитива стало больше.
«Нет. А что?»
Людвиг приподнялся с каменного кресла в импровизированной беседке. Стройку никто не отменял, но Булатов разрешил раз в час устраивать 5-минутный отдых, для чего его звели эту беседку.
«Дай угадаю. Ангар для техники?»
«Нет!»
— не своим голосом пропищал Джованни.
«Ого!»
— теперь и Торрен заинтересовался.
«Моя очередь угадывать. Но он хочет, это точно, новую башню».
«Нет!»
Джованни практически перешел на ультразвук.
«Да не может быть!»
— воскликнул начавший бледнеть Людвиг.
«Неужели он хочет...»
«Некруаполь!»
— не выдержал Джованни.
«Он хочет, чтобы мы построили некруаполь!»
«Много хочет, мало получит!» — возмутился Торрен.
«Не вижу среди нас некроманта. Пусть сам строит!»
«Точно! Я не буду ничего делать!»
«Да, пишет оболочку для некрополя создать. Нашел дураков!»
Воцарилась тишина, и все посмотрели на голубя. Тот достал из-под крыльев руки и показал на миниатюрные наручные часы, мол, перерыв окончен.
«Эх!»
— вздохнул Джованни.
«Ладно, повозмущались и хватит. Пора за работу».
Остальные маги также вздохнули и, потупив свои взгляды, вышли из беседки на улицу, где их уже ждал вертолет.